Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья. 17:00 московское время. «Лютеранская волна» в эфире. И сегодня у нас уже 31 января. Осталось совсем немного календарной зимы, и мы уже ждем весну. Но в феврале у нас еще очень много разных мероприятий, и в самом начале я хотела бы вас пригласить на одно очень интересное мероприятие в нашем кафедральном соборе. У микрофона Юлия Виноградова, ведущая «Лютеранской волны». Итак, 2 марта состоится богослужение Всемирного дня молитвы. Всемирный день молитвы – это международное экуменическое движение, которое охватывает свыше 170 стран и объединяет христиан разных культур, обычаев и возрастов. Это движение существует в рамках женского служения разных традиционных церквей, потому что текст молитвы каждый год создается женскими комитетами Всемирного дня молитвы. Однако к участию в празднике приглашаются все желающие. Лозунгом Всемирного дня молитвы является «молиться осознанно», то есть сначала познакомиться с людьми, со страной, о которых мы молимся, узнать об их радостях и проблемах, особенностях жизни, привычках, национальной кухне и песнях. В России Всемирный день молитвы проводится на базе Евангелической лютеранской церкви, однако участвуют вместе с лютеранами католики, методисты, православные гости. Всемирный день молитвы в России существует уже больше 20 лет. Эту молитву проводят в общинах Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Ульяновска, Волгограда, Ярославля и, конечно, Москвы. Самому дню молитвы традиционно предшествуют семинары по подготовке в наших общинах. В 2018 году мы приглашаем всех к участию в нашем молитвенном празднике, посвященном Суринаму и его жителям. Мы создадим красочный спектакль, посвященный этой далекой стране. А также помолимся о том, чтобы Господь благословил Суринам и нашу страну и ниспослал всем нам мир. Это приветствие написала Елена Бондаренко, координатор женской работы ИЛЦР. Итак, дорогие друзья, у нас будут проходить семинары, посвященные Всемирному дню молитвы и подготовке. Мы готовимся к Всемирному дню молитвы, мы будем принимать участие в богослужении. И это очень здорово, потому что вы сможете принять участие именно в самом богослужении. Не оставаться на скамейках, а вместе со всеми войти в алтарь и принять участие в этом замечательном празднике. Итак, приглашаем вас каждую пятницу 2, 9 и 16 февраля. В 19:00. 2 февраля это будет презентация о Суринаме, о его традициях, обычаях, праздниках, религиозный состав, какой в Суринаме, чем они занимаются, что производят, какие там есть замечательные растения и животные. Это действительно правда, потому что в Суринаме очень много эндемиков. Эндемики – это такие растения, животные, которые встречаются только в этой стране. Так что это будет очень интересная презентация. Приходите вот в пятницу в 19:00. 9 февраля, тоже в пятницу, тоже в 19:00, будет презентация о традиционной кухне Суринама, потому что мы очень внимательно и вдумчиво готовимся к Всемирному дню молитвы, изучаем ее страну. И 16 февраля будет презентация титульной картины Всемирного дня молитвы 2018 года. Это тоже очень интересно. Так что мы приглашаем всех, потому что наши общинные встречи, вот эти встречи, которые проходят в подготовке к Всемирному дню молитвы, они открыты для всех. Поэтому приглашаем вас каждую пятницу 2, 9 и 16 февраля в 19:00. А 2 марта пройдет, тоже в 19:00 пройдет богослужение Всемирного дня молитвы, очень красочное и запоминающееся. Приходите. Ну вот, а теперь я представляю наших замечательных гостей, которые сидят напротив меня. И вот что интересно. Я ведущая «Лютеранской волны» Юлия Виноградова, а в гостях у меня тоже ведущая «Лютеранской волны», молодежной «Лютеранской волны» Владислав Телегин. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Да, хочу еще раз представить Владислава. Владислав – координатор молодежного служения Кафедрального собора святых Петра и Павла. И еще один гость – это София Харитонова, тоже активный участник молодежной группы Кафедрального собора. И вот мы сегодня поговорим о молодежном служении. Поговорим о том, что у нас хорошего и что, может быть, у нас есть какие-то проблемы. Есть проблемы?
Знаете, любые проблемы с Божьей помощью мы разрешаем на самом деле. И скорее это проблемы, которые не столько в негативном, наверное, понимании, сколько наоборот проблемы, которые заставляют нас развиваться и главным образом задумываться, а что мы можем сделать еще или как по-новому взглянуть на ту или иную ситуацию.
Угу. Так, понятно, значит, проблемы есть, но с Божьей помощью вы их решаете. Так, хорошо. София, ну тогда у меня вот к вам такой вопрос, поскольку мы с вами в соборе видимся, ну, может быть, я с вами еще недостаточно знакома. Скажите, а как все-таки вы пришли в Кафедральный собор?
Ну, во-первых, добрый вечер. Я рада в очередной раз прийти на радио Теос и поделиться какими-то своими мыслями, если это кому-то интересно, это здорово. Как я пришла в собор? Ну, если честно, если честно, да, то изначально я просто шла мимо.
Ага.
Вот. И это было, естественно, воскресенье, это было лето, и так уж получилось, что довольно рано утром я оказалась уже в городе и понимала, что целый день у меня свободен, а поскольку я интересуюсь историей города, то я ходила и смотрела всякие исторические памятники, которые вот как бы не только по фотографиям, да, но еще и ногами, и глазами город изучить. И зашла в церковь, ну, то есть в Кафедральный собор. Я зашла, это как раз было перед богослужением. Уже я отлично помню, как я шла вверх по переулку, я слышала колокола, которые на церкви звонили, и подумала, что... Ну, я много раз читала описание богослужений, в конце концов, это обязательно в изучении, в общем, культуры, которая пропитана в том числе и христианской эстетикой в европейском обществе. Я подумала, что, ну, сколько можно об этом читать, нужно посмотреть.
То есть вы культуролог, да?
Да, да. И в итоге я поняла, что без этого как-то уже не получается жить. Вот, и очень рада, что нашла свое место в общине.
Ну, и как вы попали именно в молодежную группу? То есть, наверное, так, когда Владислав объявляет каждое воскресенье, что у нас состоится молодежное общение на такую тему, на такую тему, то вы, наверное, как-то пришли на вот эту молодежную группу.
Это было не совсем так, потому что летом никто ничего не объявлял. Все как раз разъехались, и официальных встреч молодежной группы не было. Это было не в первое воскресенье, как я пришла, а во второе, и после него я как-то так столкнулась с Марией Фроловой, да, нашим секретарем общины, и сказала, что вот, мол, я пришла и поняла, что вот мне здесь очень нравится, и я хотела бы как-то побольше познакомиться, как-то узнать побольше. Она говорит, ну, вот у нас во флигеле сейчас собирается молодежная группа. Давайте вас кто-нибудь а вот Владислав, говорит мне Мария. И, собственно, так все и завертелось.
Так все и получилось, да, понятно. Хорошо. И вот я сегодня, готовясь к передаче, основательно посмотрела ваши последние мероприятия. Есть такая группа «Молодые христиане», правильно я назвала группу?
Да, в Фейсбуке есть.
«Молодые христиане», да. А вот, и там вот вы выкладываете те мероприятия, которые проводятся именно в молодежной группе нашего Кафедрального собора. Итак, что я тут нашла? Значит, я нашла вот что. Так, давайте посмотрим. Значит, у вас была такая молодежная встреча по теме «Наставники». Вот. И вы тут пишете, что христианская история хранит память о множестве святых, которые служат для нас примером жизни. Вот. И мы говорили о наставниках, начиная с периода ранней церкви, заканчивая современностью. И вы пишете о святом Мартине, потом о том, что вы были в Ассирийской церкви Востока, одна из древнейших церквей христианства. Так, вы были на всяких экскурсиях в Яно-Предтеченском монастыре, да, православной церкви, вот у братьев францисканцев были, у апостольского нунция монсеньора Челестино Мильоре. В общем, много-много всего интересного у вас происходит. Итак, из чего строится молодежное служение? Вот у вас каждое воскресенье встреча.
Уже да.
Уже да, да. В последнее время постоянно, каждое воскресенье вы встречаетесь. Ну и вот как сейчас они строятся? Что в приоритете? Есть экскурсии, есть какие-то тематические встречи на, так сказать, в самом кафедральном соборе. И как вот это, как вы это служение развиваете? Вот как оно, что главное, что не главное, что важное, что не важное?
Говоря о молодежном служении, у нас в общине стоит отметить два направления. Изначально, когда вот я только начинал, и еще вот другие ребята, молодые люди и девушки, как-то способствовать развитию нашего служения, то, конечно же, первое, что вспомнилось, это просто встречи и общение. Затем эти встречи стали тематическими, связанные и с темами о Божьем Слове, и о учении церкви, самой церкви, и культуре, которая связана с христианством. А в один прекрасный момент, когда наша молодежная группа начала, во-первых, собираться регулярно, а во-вторых, стало больше людей, мне пришла в голову такая мысль, а почему бы вот наше такое совместное общение проводить не только между собой, но и с другими, как братьями и сестрами из других церквей, также и с другими представителями традиционных религиозных объединений, будь то иудаизм, ислам, буддизм и так далее. Плюс к тому, в молодом возрасте очень активно проявляется интерес к, ну, вообще ко всему. Вот. И молодые люди также просили меня в какой-то прекрасный момент, что, может быть, мы вот пойдем посмотрим, как там живут другие, и так далее, и так далее. Я подумал, ну почему бы нет? И начал звонить, писать, узнавать, составлять какие-то программы в разные церкви или, скажем так, какие-то центры или культовые здания. Вот, просто с просьбой провести для нас какую-то экскурсию, встречу, в момент которой бы молодым людям рассказывали о жизни общины, культуре и так далее, так далее. И здесь я вижу такие позитивные моменты, как, во-первых, это расширение кругозора молодых людей. То есть, да, мы можем читать книжки, мы можем читать разного рода статьи, разговаривать с носителями культуры и так далее, но, как говорится, вот зачем там 10 раз все ходить вокруг да около, когда можно один раз зайти.
Да.
Вот София рассказывала, что она вот слышала и видела наш собор, и в один момент просто взяла и зашла. Вот так же и мы. Мы очень много слышим и знакомы, уж тем более, как лютеранская церковь, с жизнью и историей, например, Римо-католической церкви, которая традиционно является для нас наиболее близкими как в историческом, так и церковном учении, скажем так, община, да, в широком смысле этого слова. Вот. Поэтому одним из первых мест, которое мы посетили, была церковь Святого Людовика, которая находится недалеко от нашего собора.
Наши соседи.
Наши соседи, фактически. И мы познакомились там с потрясающими молодыми людьми, нашими братьями и сестрами. И поначалу, конечно, с чем всегда сталкиваешься, я думаю, что, может быть, у вас тоже такое было, дорогие радиослушатели, когда вот есть некий страх, есть некие какие-то предубеждения, набор каких-то стереотипов и так далее, и так далее. И вот мы сели и, значит, вместе с сестрой Иринеей, которая руководит молодежной группой в церкви Святого Людовика, начали пытаться как-то вот делать так, чтобы не мы с ней говорили. Потому что, как порядочные, значит, вот люди, заинтересованные историей и учением в церкви, мы, конечно же, можем начать там о своем. Но молодым людям, как известно, не столько вот история, не столько вот, так сказать, какая-то догматика или так далее, сколько действительно реальная современная жизнь интересна. Поэтому начали мы с того, что просто начали петь вместе песнопения. Какие-то песнопения пели они, какие-то мы знали, тоже им подпевали. И вы знаете, вот музыка и песня, она как-то так уже создала такую атмосферу, достаточно близкую, в ходе которой мы, не уже мы, не я и сестра Иринея, да, а сами ребята начали активно вести между собой диалог. Потом он продолжился у нас в соборе и по сей день продолжается. Вот во второй половине февраля у нас будет совместная встреча с ними в 20-х числах, очередная. Ну и опять же, да, вернусь к глобальному, что называется. С одной стороны, это расширение кругозора, с другой стороны, это профилактика, скажем так, по налаживанию взаимоотношений с людьми, у которых может быть противоположное видение привычного тебе, да, в том числе и даже, казалось бы, достаточно привычных тебе вещей. То есть не кидаться там сразу, а вот я прав, или так далее, и так далее, а наоборот, в атмосфере, скажем так, некого совместного общения друг с другом разрешать разного рода вопросы, которые, может быть, ты задавал себе раньше, но у тебя не было просто возможности спросить носителя культуры или традиции, а с другой стороны, это вот разрушение зачастую тех самых стереотипов и рассмотрение того, что наши, скажем так, аспекты жизни и взаимоотношений могут быть немножко другими. Вот, что там...
Я поняла, в общем...
Традиционные, я немножко сейчас закончу мысль, что традиционные церкви — это не какие-то там закрытые структуры, которые вот занимаются своим, да, там армянская церковь, например, или ассирийская церковь, или традиционная для нас русско-православная церковь зачастую кажется какими-то такими вот...
замкнутыми сообществами.
Да. Но посещая их, мы поняли, что это совершенно не так. Это люди с богатейшей культурой, с богатейшим набором разного рода, скажем так, жизненного опыта, который и для нас в процессе обмена им может быть очень ценным и полезным.
Да, я поняла. Это действительно здорово. Мне кажется, что разрушение стереотипов действительно важно, но... А вот мне интересно, вы же люди молодые, мне кажется, у вас не должно быть очень много стереотипов, или все-таки они есть?
Я думаю, что стереотипы появляются независимо от возраста, это зависит от того, с кем и как ты вырос, вот. Ну, а дальше уже эта конформность мышления, она проявляется у всех по-разному, и в том числе немножко зависит от того, кстати, да, как тебя учили. То есть вот мне так думается, что школа в этом смысле очень сильно влияет. То есть когда тебя учат критически анализировать какую-то информацию, то стереотипов будет меньше.
Конечно.
Но если заставляли, вдалбливали 2x2=4 и так далее, то там уже очень сложно от этого отделаться. И как-то такие дорожки в мозгу образуются, вот ассоциативные, очень прочные ассоциации, от которых очень тяжело избавиться. Ну, да.
Понятно. Ну, тогда давайте перейдем к более, мне кажется, серьезным вопросам. А я поняла, что у вас вот существуют вот экскурсии, это здорово, и на них ходят не только молодежь,
да,
записываются.
Уже не только молодежь, братья и сестры из самой общины, что очень приятно, что наши встречи и мероприятия, они интересны широкому кругу, а не только молодым братьям и сестрам.
Да, действительно, вот последняя экскурсия в буддийский центр это показала. Я видела, как люди собирались, как они ждали этой экскурсии.
Да, совершенно разного возраста, что самое приятное и интересное. И вот, например, когда мы говорим о проблемах, то для меня стало вот после этого похода, после этой встречи, например, проблема организации, связанной с инфраструктурой, что называется, потому что вот в наших условиях мегаполиса вести за собой более 20 человек, а иногда даже и более 30 человек, это бывает достаточно проблематично. Вот поэтому приходится даже как-то и творчески к этому подходить.
А вы знаете, что как экскурсии, когда водят, значит, табличку такую, да?
Да, вот скоро с большой такой табличкой.
Кафедральный собор Петра и Павла. И это все табличку видят, и все идут за вами. В общем, действительно было интересно, люди собирались, людям было интересно, видела фотографии, а как вы там были, были. Действительно, наверное, это было важно людям узнать о том, что существует другая религия, это уже не другая конфессия, а другая религия. Другая религия, и на каких основах вот она существует, это тоже очень интересно и важно, это понятно. Но я вот о чем вас хотела спросить. Вы знаете, есть такая расхожая фраза: «Молодежь – это будущее церкви». Вот, да? Ну, понятно, да, люди моего возраста и люди более старшего возраста в силу естественных причин будут уходить уже к Господу. Когда это произойдет, никому не известно, только ему одному. Но, тем не менее, это факт, да, и поэтому, исходя из просто возрастных каких-то, да, вещей, понятно, что действительно молодежь – это будущее собора. Ну, вот у меня какое... Есть к вам вопрос. Я тут прочла совершенно замечательное выступление митрополита Антония Сурожского, которое 15 апреля 1972 года «Молодежь и христианство в наши дни». Вот что он думает. Ну, так он пишет, что «Думаю, прежде чем говорить о христианстве и молодежи, следует сказать несколько слов о понятии молодости. То, что понятие молодежи с точки зрения социологии очень изменилось». И теперь, конечно, раньше существовали в общественной среде люди всех возрастов, молодые, старые, зрелые, жили вместе, младшие ходили в школу, и от поколения к поколению фон жизни почти не менялся. Перемены происходили, но не настолько радикальные, чтобы человек чувствовал себя совершенно устаревшим. Ну вот, теперь многие, может быть, чувствуют себя совершенно устаревшим, потому что молодежь уже так активно общается с информационным пространством в разных гаджетах, в телефонах и так далее. И нам иногда бывает трудно угнаться за всем этим. Да? Вот. А сейчас опыт прошлого поколения, в принципе, можно считать вот эту мысль митрополита Антония Сурожского, опыт одного поколения можно с полным основанием считать совершенно чуждым следующему. Опыт. Сохранялась преемственность от поколения к поколению, молодым было чему учиться у старших и так далее. Вот. За последние 50 лет жизнь чрезвычайно изменилась, и опыт жизни, приобретенный 70 лет назад, не подходит для того, чтобы разрешать проблемы тех, кому сейчас 20 лет. То есть этот опыт ничего не дает, пока дело не коснется важнейших человеческих проблем жизни и смерти. С этими проблемами встречаешься изредка, в моменты кульминации человеческих переживаний. Но в остальное время во многих областях опыт, приобретенный человеком моего поколения, это он про себя пишет, непригоден при решении внутренних и внешних проблем молодого поколения. И вот что он пишет дальше. Я все не буду читать, но мысль его такая. Я имею в виду вот что. Гораздо легче рассматривать Бога как повод... к религиозным переживаниям, чем иметь религиозные переживания, потому что есть Бог. Разница тут огромная, потому что в стремлении к переживаниям, мистическим или каким бы то ни было, человек сосредоточен на себе, и Бог может оказаться совершенно исключенным. Если перейти на уровень ниже, для очень многих людей церковь – источник религиозных переживаний. Церковь – источник религиозных переживаний, потому что им нравится органная музыка или богослужебный ритуал, или на них воздействуют клубы Ладана, или иконы, или пение, да мало ли что еще. И ясно, что Бог и церковь тут ни при чем, просто они предоставляют удобную возможность пережить целый ряд эмоций, как бы катарсис, которые имеют значение, пока продолжаются, но оставляют нас пустыми, когда угаснут. Так что к поиску опытного переживания – следует подходить с большой трезвостью. В жестком эгоцентричном требовании того, кто охвачен пристрастием «я имею право», «я хочу, дай», в сердцевине все возрастающей холодности и отсутствие любви к другим. «Я» – стремление достичь собственного удовлетворения. Подлинному же религиозному опыту всегда сопутствует возрастающее забвение о себе, поклонение, почитание, любовь к другому, чувство изумления и смирения. Так что вот это различие очень важно, потому что когда мы встречаем человека, будь то молодого или пожилого, который ищет религиозного опыта, опытного познания Бога, первым делом мы должны поставить вопрос, предложить вызов. Ищешь ли ты Бога любой ценой, потому что найти его важнее всего, или ищешь ты Бога, потому что будет славно так иметь Бога в числе своих удовольствий? И вот у меня к вам такие вот есть вопросы по поводу... А значит, вот молодежи. Сейчас вот я эти вопросы тут записала. Давайте посмотрим. Так вот, как вы считаете, вера, Конечно, мы не можем сказать, насколько человек глубоко верит, но достаточно ли вот этих молодежных встреч, экскурсий для того, чтобы укоренить людей в церкви? Вот как вы думаете?
Значит, момент первый, что касается молодежи, это наше будущее.
Да, давайте.
Да, это очень хорошее такое высказывание, но нельзя забывать, что молодежь — это в первую очередь и наше настоящее. И в этом смысле ответственность лежит большая на как раз именно людях старшего поколения. Хотя, конечно же, неизбежен тот самый конфликт, который и Антоний Сурожский описал. Его можно попросту назвать конфликтом отцов и детей.
А до него еще Сократ.
Когда, скажем так, мы слушаем и воспринимаем традиции до тех пор, пока, скажем так, не начинаем самостоятельно рефлексировать на то, что мы получаем. С одной стороны, молодежь, она всегда, она открыта к восприятию опыта предыдущего поколения.
Да.
Но имеет такую, может быть, дурную привычку переосмысливать это в своем русле. А как мы знаем, это абсолютно естественно, что с течением времени меняется образ мышления. И поэтому зачастую современные, скажем так, молодые люди могут в каких-то вопросах, в каких-то аспектах, далеко не во всех, но в каких-то, недопонимать или предлагать свою альтернативную, непривычную точку зрения.
Так это неплохо. Это
абсолютно неплохо.
Это нормально.
Потому что я был свидетелем, что там, например, люди более старшего возраста и даже глубоко пожилые, несмотря на то, что вот привыкли к какой-то определенной традиции, к определенному устою, к ним подходит там, ну, молодой человек, там, юный подросток, и говорит: а вы знаете, вот так-то, так-то, так-то. И вот тот дедушка или бабушка уже совершенно думают: а действительно, может быть, мне подумать так. Но это ладно, это все лирика, потому что стоит отметить, что Антоний Сурожский, который вот то, что вы процитировали, он хорошо показывает контекст времени на самом деле. Потому что очевидно, что слова, сказанные им, были написаны в контексте, во-первых, нашей истории, российской истории. А во-вторых, там очень хорошо прослеживается, что современная молодежь, она не до конца понимает, возможно, или не до конца осознанно рефлексирует на свою историю, которая была у нее. И плюс к тому, я имею в виду история 20 века, и плюс к тому, мы ведь растем, по сути, в стране, молодые люди, современные, да, там конца 90-х, начала 2000-х, которые были рождены в пространстве постсоветского и зачастую хладнокровного даже к религиозному так называемому чувству. Поэтому у современной церкви, независимо от конфессии, и об этом еще и папа писал, что стоит задача, вопрос перед современной церковью, как евангелизировать молодежь, как призвать ее к Евангелию. И, например, говоря о нашей работе в церкви в рамках молодежной группы, первоочередная задача стоит... Уже сейчас я это понимаю на самом деле, потому что очень много людей, которые к нам сейчас ходят, они только собираются стать членами общины. То есть они где-то когда-то увидели, услышали о мероприятии, которое проходит в соборе, или о встрече, которую мы организовываем, посетили их. И, ну, известно, что, не то что известно, а понятно для всех нас, что Дух Святой, какими бы словами мы это ни говорили, как бы мы ни пытались призвать человека, но до тех пор, пока Дух Святой не будет воздействовать в нем, его, что называется, сердце и уши будут полностью закрыты. Он может воспринимать, мы можем ему цитировать Библию, он может посещать библейские занятия, но до тех пор, пока он не увидит там Господа, для него все это будет то, что мы называем, не то, что мы называем, а то, что называют зачастую пренебрежительно как сказки или пережиток прошлого. Что касается веры, то правильно вы сказали, да, мы не можем ее измерить.
У нас нет специального термометра, чтобы измерить температуру веры.
Да, и когда там бывает, что... В простонародье бывают вспыхивают какие-то такие фразы, что там «я верю больше, я знаю лучше», это вот сразу хочется спросить, а изобрел ли ты то самое средство, которое это измеряет?
Вы знаете, Влад, у нас не так много осталось времени до проповеди, а вот что бы я хотела спросить вас, вот не кажется ли вам, что молодежные встречи, это, конечно, правильно, хорошо, но не кажется ли, что они немножко все-таки обособлены? Я к чему? Мы сейчас говорили про старшее поколение, все такое. Как вы думаете, вот члены вашей молодежной группы, я говорю ваши, потому что так вы координатор, члены молодежной группы, могут ли они, предположим, заняться, скажем, диаконией, помощью старым больным людям? Вот я знаю, что наш член общины Елена Кобзарь, вот она ходит к людям, которые не могут сами прийти в церковь, и приносит им вестники, разговаривает с ним, там так далее, рассказывает о церкви, так далее, вот. А молодежь ваша, наша, будет заниматься диаконией? Это интересно, или нам или интересно только ходить на экскурсии и слушать замечательных, так сказать, проповедников?
Молодежь.
Как-то все очень напряженно на меня смотрят, как будто бы я могу за всех сейчас ответить. Вот. Ну, вообще, насколько я знаю, у нас есть молодые люди, которые занимаются, которые помогают по четвергам раздавать вещи и еду бездомным, во-первых. Во-вторых, ну, насколько я понимаю, опять же, молодежная группа, ну, довольно активно участвует во всех мероприятиях, которые организуются собором.
Да.
И не это не только то, что делается для них, это то, что собор и, ну, как бы вот администрация делает для общины и вообще как бы вовне. И в конце концов, ну, это внутреннее призвание каждого, и кто как может, мне кажется, тот так и помогает.
Безусловно. На самом деле, у меня тоже начали появляться такие мысли, что, может быть, как-то необходимо... Ну, просто, опять же, говорить, что молодежная группа обособлена, она не обособлена. Вот в том-то и дело, что, с одной стороны...
Не обособлена, нет, молодежная группа не обособлена, она часть общины.
Да, да.
Активно часть общины и все такое. Это все правильно. Но я говорю о том, что, наверное, может быть, стоит найти какие-то вот новые пути.
Наиболее активные, скажем так, да, пути не то что взаимодействия, а...
Активного просто служения людям.
Да,
вот так вот,
да.
Тем людям, которые у нас есть в соборе, нашим там пожилым людям. А почему бы иногда не сделать такую встречу 20 плюс 60 плюс, нам 80.
20 плюс плюс 60 плюс.
Да, ну то есть, условно говоря, молодежь и вот старшее поколение, вот какую-то, может быть, такую встречу провести. Может быть, послушать, я не знаю, там люди расскажут, как их ссылали в Казахстан, может быть, еще что-то. Может быть, вы что-то им расскажете. В общем, какую-то, может быть, немножко выходить молодежи немножко за пределы именно молодежи.
Ну, да, безусловно. У нас ведь в чем еще, так сказать, задача стоит и тоже передо мной, и перед ребятами, что наша молодежная группа, как вот на сегодняшний день, она относительно молодая. И, безусловно, существует просто широчайший спектр. Там, например, вот сейчас мы будем развивать служение, не то чтобы служение, а тему, связанные с музыкой, потому что очень много ребят задают и вопросы, и так далее, по нашим песнопениям, которые мы поем во время богослужений.
Да, очень хорошо.
И
да.
По той музыке современной или традиционной в церкви, которая происходит, и которую они слушают и пытаются как-то на нее тоже реагировать и тоже что-то формулировать для себя. Выносить не просто красивую мелодию и благочестивые слова, а действительно суть, смысл, духовный центр, если можно так сказать. И, конечно же, еще, скажем так, множество дорожек есть у молодежного служения, в том числе и общение, безусловно, которое будет полезно совместно с нашими братьями и сестрами, или даже просто общее какое-то такое общение с людьми как более старшего, так и более младшего возраста. Вот на Рождество молодежная группа поставила спектакль для наших маленьких братьев и сестер.
И говорят, было очень хороший спектакль.
Да,
Владислав стесняется, но я скажу за него, что он исполнял одну из главных ролей, и мы хоть и начинающие актеры, скажем так, но мне кажется, что все у нас замечательно получилось, и это здорово. По крайней мере, все были довольны, и видеть этот блеск в глазах детей, для которых ты что-то делаешь. Ну, я как учитель начальной школы, я не могу понять, как это вообще можно мимо себя пропустить.
Ну, да, в общем, есть у вас еще над чем работать, у нас есть еще над чем работать, да, более тесном взаимодействии с общиной, с нуждами общины, не только там экскурсии, но и какие-то, может быть, диаконические мероприятия и так далее. Но мы, к сожалению, заканчивается время, потому что впереди нас ждет проповедь архиепископа Евангелической Лютеранской Церкви России Дитриха Брауэра. Вот в это воскресенье была эта проповедь, вы ее сейчас услышите. А мы с вами прощаемся. У микрофона была Юлия Виноградова. И гостями на этой передаче были координатор молодежного служения Кафедрального собора святых Петра и Павла Владислав Телегин и София Харитонова.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания, дорогие друзья. До следующей среды.
Мы выслушаем текст для проповеди из книги пророка Иеремии, 9 главы, стихи 23 и 24. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Да благословит Бог слово это в наших сердцах. Аминь. Дорогие братья и сестры, 24 января в Москве состоялась молитва о единстве христиан. Многие участвовали в ней, присутствовали на ней. В это время действительно по всему миру Богу возносятся молитвы о единстве христиан. Изначально эта идея зародилась в англиканской, в католической, в других конфессиях и была объединена общим решением на площадке Всемирного Совета Церквей. И вот до сегодняшнего дня эта традиция продолжается. В центре молитв в этот раз находилось слово из книги «Исход». Также ветхозаветное слово, как и сегодня проповеданный текст. Это хвалебная песнь Моисея. Он вместе со всем народом Божьим воспел Богу гимн. Случилось это после того, как Бог вывел свой народ из египетского рабства. Это был очень сложный, долгий путь. Путь чудесных явлений. Каждая из них являлась ничем иным, как знаком заботы Бога, Его верности тем, кто уповает на Него. Путь Божьего народа из рабства – был сопряжен со многими сомнениями и отречениями. Так же произойдет и с учениками Иисуса Христа. Они, подобно ветхозаветной общине, будут отворачиваться от Бога, возвращаться к жизни до своего обращения, так, как будто никогда и не знали Иисуса Христа. Но Божья рука будет возвращать народ на путь верности Его завету. А Иисус своей рукою вытянет Петра из пучины сомнений и искушений. Таким образом, очевидно, что Божий народ – это всегда и неизменно народ, находящийся в пути. Главной была и остается устремленность к Божьему свету, тяга к Его правде. Мы не являемся Ее носителями, но мы освящены ей, когда взираем на нее, проникаемся ей. Божий народ не стал таковым в одночасье. Принадлежность Богу – это не привилегия, но скорее школа. Также и ученики Христа названы таковыми именно потому, что им многому предстояло научиться. Пройти через множество препятствий, препятствий к свободе. Это свобода во Христе, и только так они смогли стать апостолами и продолжателями дела Христа в этом мире. Только пройдя по сложному пути поиска, ошибок, раскаяния, становления, мы становимся свободными и верными вместе с тем. Ведь истинная верность возможна только в свободе. Вера и свобода – это родственные понятия. Верующий силен, потому что не подвластен ни угнетению, ни устрашению. Этому предстояло научиться Божьему народу, так же, как и ученикам, так же и нам. Доверяющий Богу смотрит вперед, а не назад, как смотрел народ израильский на стабильность и предсказуемость египетского рабства. Их следование за Богом и Его пророком должно основываться не на каком-то расчете, но одной лишь вере. Именно с помощью веры они и достигли свободы в Боге. Следование учеников за Христом, как и наше следование, это свободное побуждение. Это явление воздействия Святого Духа, не подвластного никому. При этом мы знаем, что этот Дух не разделяет нас. Он не дает кому-то счастье и удачу за счет другого, как это свойственно не нашему миру. Он Дух-объединитель, открывающий нас друг для друга, а не наоборот. Мы же часто склонны мыслить совершенно противоположным образом. Так и Божий народ нередко воспринимал заботу Бога о себе как знак своей исключительности. Божье добро таким образом обращалось во зло. Благословение в проклятие, когда действия Бога начинали восприниматься как поощрение внешнего благочестия, например. Впоследствии это приведет к истинной катастрофе. Божий народ не узнает своего Бога во время посещения, когда он придет к нему, более того, казнит его, сочтя это справедливым, уместным, законным и даже богоугодным делом. Собираясь ежегодно на молитвы о единстве христиан, мы взываем к Богу о единстве. Церковь внешне разделена, и люди разделены. Это тот след, который оставляем мы, грешные, конфликтные люди, проводя бесконечные границы, вооружаясь сверх меры, рассказывая друг о друге небылицы. Бог же напоминает нам о теле Христовом, которое не может разделиться. Это живой организм, питаемый Духом Святым, возвещающий то, что говорит Бог, Божье Слово, примиряющий и связующий человека с Богом. Этому служит проповедь, таинство, молитва. Все, что делает Церковь, призвано служить и именно этому, и только этому. В Церкви Христовой неизбежно кто-то будет умнее, кто-то богаче, кто-то успешней, кто-то здоровее и моложе, чем многие другие. Но это все меняется со временем. И это не повод для того, чтобы возвышаться над другими. Бог дает нам то, в чем мы нуждаемся. Сейчас. Время, здоровье, успех, возможности. Для того, чтобы Божий народ продолжал свое движение к добру и справедливости. Так этого хочет Бог. А это значит, что любые наши успехи не самоцель, но средства и возможности, которые вверены нам свыше. Иоганн Арнт, великий лютеранский богослов, пишет в своей знаменитой книге об истинном христианстве следующее. «Как только тебе воздают славу, тут же возвращай ее смиренно Богу. Не храни для себя, иначе лишишься ты милости Божьей и станешь богопреступником. Как, например, если ты учен, искусен, мудр, разумен, богат и славен пред другими, то пусть слава будет не тебе, но Богу. Возврати ее в сердце твоем Богу». Именно это превозносит пророк Иеремия в 9 главе, 23-24 стихи. «Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильной силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвалится тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Иногда и нередко то, чего хочет Бог, может совсем не сочетаться с тем, чего хотим мы. Так наша верность проходит проверку. Но пройдя ее, мы приобретаем очень ценный опыт для того, чтобы научиться верно расставлять жизненные приоритеты и, наконец, понять, что такое истинная свобода. Ведь истинная свобода не бывает для кого-то одного изолированно от других. Свобода внутри нас неизбежно создает и пространство свободы вокруг себя. Так, например, если я познал, что милость может стоять выше возмездия, внутреннее богатство выше внешнего, правду нужно защищать, а справедливость отстаивать. Любовь — это не только чувство, но и наука, а жизнь — это не стечение обстоятельств, а вверенное Богом время, дары, возможности, благословения. Тогда отношение к жизни и к окружающим меняется. Познавший Бога хвалится Богом. Вся его жизнь станет благодарственным гимном Господу, так как это было в жизни Моисея, например. Да будет жизнь каждого из нас такую песнью, приятной Божьему слуху. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.